2 часа 33 минуты. Мы продолжаем разговор с Евгением Ясиным. Евгений Григорьевич, итак, намерения остались намерениями. К чему шла советская экономика, так сказать, периода излета советской власти? Я еще раз возвращаюсь. Нам уже пишут, что деньги у нас были, проблемы свои мы решали. Вы, так сказать, глобально решили все за нас, да? И оставили нас, далее идут варианты голых частей тела.
Ну, я так сказал бы, дорогие друзья, вы вправе это говорить, потому что некая быль, то, что было, это невозможно отрицать. И я не буду этого отрицать. Просто вы должны понять, что мы подошли к порогу, когда нужно было принимать очень серьезные меры, не оглядываясь ни на что, потому что могло быть гораздо хуже. Это могло пахнуть и гражданской войной, и бунтами, и голодом, и так далее, и тому подобное. Я не буду повторять то, что написано в книжке Гайдара «Гибель империи», но вы почитайте. Очень советую. Правда, серьезное чтение, но все-таки очень полезное, я бы даже сказал, необходимое для российских граждан. Еще раз повторяю, вопрос заключается не в том, что это потом все случилось. Это случилось не по вине Гайдара. Это было подготовлено длительным периодом развития нашей плановой социалистической экономики. В этом все дело. И когда она... как бы в ней были некие такие внутренние пороки, они состояли в том, что, во-первых, это была необычайно громоздкая система, вся страна управлялась как одна компания, бюрократичная, и всякое решение требовало, так сказать, проработки в центре, уходило время, мы никогда не могли сделать ничего вовремя. Во-вторых, были убиты внутренние стимулы. Можно сказать так, что на выбор перед человечеством всем есть как бы два главных вида стимулов. Либо репрессии, либо конкуренция. Значит, если вы отказались от конкуренции, вы должны были осуществлять репрессии. Тогда, когда мы отказались от репрессий, в каком-то смысле этой системе был вынесен приговор. Потому что она на мирном развитии, на материальных стимулах, она могла рождать только инфляцию. Поскольку цены были заморожены, значит, вместо инфляции появлялся дефицит. Там, где появлялся дефицит, появлялась теневая экономика. Там, где появлялась теневая экономика, эта сама плановая система становилась еще менее эффективна. Значит, те деньги, которые люди получали в виде заработной платы, не могли потратить на приобретение товаров, они относили в сберкассу и ждали, когда эти товары появятся. Но они никогда не могло случиться, чтобы они появились так, чтобы удовлетворить весь тот спрос, который был
отложен. Но были на книжках деньги на 2 машины и 3 квартиры?
Да, ну пойдите купите. Пойдите купите, я вспоминаю своего товарища по работе, который сказал, ну что за страна, что за условия. Он выразился гораздо круче вместе с этими голыми частями тела. Он сказал, ну я хочу купить машину, я не могу. Я хочу купить дом, кусок земли и так далее. Я ничего не могу. Что это за экономика такая? Откуда у меня появятся какие-то стимулы работать? Поэтому вот именно, так сказать, эта система, она тогда, когда начали падать цены на нефть, тогда и, в общем, стало ясно, что, так сказать, наступил момент истины. Все об этом, я просто обращаю ваше внимание на то, что о размерах дефицита бюджета нашей публике стало известно только в 90-м году, а дефицит бюджета в размере до 20%, значит, он был уже в 87-м году, и это все время продолжало нарастать. Горбачев еще начал усугублять ситуацию, потому что, вот мне спрашивают, у нас было столько доцентов, профессоров, академиков и так далее. Я вам могу признаться, дорогие друзья, мы все были не экономисты, а мы были марксисты. И мы готовились, нас готовили для идеологической работы, а для того, чтобы создать хорошо подготовленную, продуманную программу для спасения экономики, мы не были готовы. Мы предлагали какие-то такие общие размышления, и кроме того, мы рассчитывали на то, что у нас много времени, а времени у нас уже больше не было.
Евгений Григорьевич, вот в одной из наших утренних программ вы произнесли такую мысль, что, так сказать, снятие с нефтяной иглы государства ведет к санации экономики. Вы об Украине говорили. Вот ситуация, когда упали цены на нефть для России, она была хороша или плоха? Получается, так сказать...
В то время?
Да. Она была ужасно, получается.
Это была просто катастрофа, вы понимаете, потому что, так сказать, мы не рассчитывали на это, мы не готовились. Значит, и как бы все руководство жило таким, ну, лишь бы вот после нас хоть потоп. Но мы должны, ничего не можем менять, потому что они прекрасно понимали, что если они начнут менять, то посыпется. Ну, вот Горбачев был неосторожен.
Вот вам, пожалуйста, более вежливая форма вопроса от Василия по интернету и более резкая от Олега смс-кой. Китай было хуже, чем в СССР, также плановая экономика и так далее. Но им повезло, у них не было Гайдара, поэтому они провели нормальные реформы, живут и горя не знают.
Ну, во-первых, так сказать, они горе знают, они живут примерно в 2-2,5 раза беднее нас. И даже в 90-е годы они жили намного беднее нас. Эта страна исходно бедная и сейчас продолжает оставаться бедной, если исключить прибрежную полосу и взять крупные города. А если вы рядом с Пекином отъедете буквально на 100, даже не 100, там достаточно 50 километров, увидите другую среду, другую обстановку и так далее. Но я не хочу, так сказать, вот, критиковать Китай, потому что там действительно достигнуты большие успехи.
При плановой экономике.
Да, просто какая плановая экономика? О чем вы говорите? Там после 1978 года реформ Дэн Сяопина реально рыночная экономика. Просто при очень жестком политическом контроле со стороны государства. А в остальном мы просто должны понять такую вещь, что невозможно сравнивать Китай и Россию по очень простой причине, потому что Китай только сейчас проходит индустриализацию, и люди приходят с дешевым трудом из деревни и становятся у станков новых заводов, которые создаются на иностранные инвестиции. А в России мы это сделали все. Мы притащили все наше крестьянство в города. Сегодня в городах 75% населения, так сказать, при совсем других условиях. Угу. И у нас, к сожалению, тех ресурсов, которыми пользовался Китай, начиная реформы, нету, потому что у нас из деревни больше никто не придет. Угу. У нас приходят мигранты из других стран. И то, я не знаю, сколько времени еще они будут приходить. Вот потому что, так сказать, там тоже будет постепенно, в этих наших бывших союзных республиках тоже постепенно будет налаживаться жизнь. Поэтому невозможно сравнивать с Китаем. Это слаборазвитая страна, коммунизм и плановое хозяйство здесь ни при чем. Они страна поздней индустриализации. И они в свое, в нужное время советскую модель сменили на японскую и развиваются по японской модели. У нас такой возможности не было. Даже тогда, когда мы начинали реформы, китайским реформам было только 7 лет. Угу. И опыта этого не было. Мы поглядывали, Горбачев поглядывал, ну что там в Югославии? А Югославия уже все, она как бы выпустила воздух. Ну что там в Венгрии? Что там в Польше? Ну, эти страны всегда намного меньше нас тратили на оборону. Они, были в каком-то смысле под крышей Советского Союза, который их спасал от масштабных экономических неудач. И при этом у них экономика была гораздо более сбалансированная. То есть не было такого острого дефицита, не было такого инфляционного навеса, который был у нас. Поэтому, скажем, в Чехословакии, после того, как они провели бархатную революцию и либерализацию цен, значит, там цены повысились где-то на 30-40-50%, потому что все на рынке было.
Угу.
Там совсем другая была ситуация, чем у нас. А здесь мы все больше выпускали денег. Была такая мечта, что мы сможем постепенно перейти к рыночной экономике. Вообще-то говоря, до 1988 года слово «рынок» у нас нельзя было произносить, а в полном смысле о нем стали говорить только в 90-91 годах. Вот. А реально решить эту проблему просто, так сказать, ну, какими-то чрезвычайными мерами, а все время как бы шел разговор о чем? А давайте будем раздавать карточки, а давайте будем, так сказать, лимитировать все, так сказать, и заставим...
По одной в одни руки.
Да, и да, и заставим оборонные заводы делать предметы народного потребления.
Вот, между прочим, один из наших слушателей пишет, что кастрюльная конверсия погубила высокотехнологичные отрасли.
Да, да. Это когда начиналось? Это решение было Николая Ивановича Рыжкова. Угу. И как бы, ну, действительно, мы вкладывали ресурсы в оборонку, теперь оборонка должна спасти наш рынок. Но вы понимаете, если такое количество денег выплачивается, и этим стараются затушить народное недовольство, народ не желает, чтобы цены были повышены. Карьера Николая Ивановича Рыжкова, в общем-то, была закончена в тот день, когда он выступил в Верховном Совете, я помню, это было в мае 90-го года, и сказал, что мы вынуждены повышать цены потребительские в 2 раза, а хлеба в 3 раза. Но все равно, понимаете, есть такие вещи, когда на что-то нужно решиться. И чем дальше, тем решаться было труднее, потому что результаты становились все хуже и хуже. И те люди, которые все-таки были и в правительстве, и были потом были в правительстве Гайдара, они это понимали прекрасно. Просто была ответственность, что все равно это придется сделать для того, чтобы действительно не дойти до края. А то, что уже мы стоим на самом краю колоссальной опасности, вот это было ясно.
Евгений Григорьевич, тогда я попрошу вас, скажем так, главное достижение и главная ошибка.
Тяжелый вопрос.
Я скажу вам, журналист, например, Александр Архангельский, в одной для меня очень значимой статье, он написал, что с его точки зрения главная ошибка реформаторов 90-х была в том, что никто не посчитал нужным обществу, так сказать, разъяснить вот происходящий процесс. Другое дело, что тот, кто не хочет слышать, не услышит, даже если ему будут объяснять каждый день по всем государственным и негосударственным каналам, но все-таки достижение и ошибка.
Я начну с ошибки.
Да.
То, что происходило, я не касаюсь сейчас приватизации, там роста, расслоения,
это
роста
будут темы следующих программ
и так далее. Это мы должны рассмотреть специально, потому что это не было напрямую связано с реформами. Это было следствием, но, так сказать, это не было ничьим замыслом. Вот. А, так сказать, просто я вспоминаю ситуации, когда я должен был отвечать на вопрос, и мне нечего было сказать, потому что объяснять тогда, что происходит пенсионерке, которая не имеет денег на то, чтобы купить хлеб и молоко, mm-hmm. но мне нечего было сказать. Это невозможно объяснить. Поэтому представьте себе эти факты, которые были в живе, так? А с другой стороны, вот высказывание, а давайте, надо было все объяснять. Ну что вы можете, что-то можно объяснить. Можно объяснить что-то более благополучному и более образованному человеку. Но простым людям это всем объяснить было невозможно. Это надо было пережить, и все. Кто-то за это будет обвинен, кто-то будет поставлен к позорному столбу. Мы все прекрасно понимали, что нас, как говорится, благодарности мы не дождемся. Но была ответственность за то, что мы должны вытащить страну. А теперь о том, что остановить катастрофу просто.
Угу.
Значит, вторая вот часть, что, собственно говоря, мы получили, главное достижение. Вот я недавно был на одном из наших новых автомобильных заводов, крупной компании. Я даже не буду называть ее, чтобы не рекламировать. Да. Но тем более, что реклама иногда оказывает плохую службу, потому что начинают усиленно сманивать работников, и это теперь очень тяжелая проблема. И мне, так сказать, руководитель, менеджеры этой компании говорили: мы вас просим особо не распространяться. Ну, простая вещь. На автомобильном рынке очень жесткая конкуренция. Причем она будет еще жестче. Значит, объем рынка, на мой взгляд, реальный объем рынка, даже при растущих доходах российского населения окажется меньше, чем мощности всех автомобильных заводов, которые сейчас строятся, которые будут пущены в ближайшие 2-3 года. Значит, острейшая конкуренция и понимание всего этого у менеджмента этой компании, достаточно ясное понимание этих проблем, заставляет их искать резервы и готовиться к этим испытаниям. В результате на заводах этой компании внедрены системы организации труда, которые, ну, уже имеют довольно длинную историю. Они были разработаны, применены на японских автозаводах. И я увидел там в цехах японских консультантов, которые помогают внедрять эти системы. В результате производительность резко выросла. Что поразительно, дефектность по тем сведениям, которые поступают от потребителей, снизилась. Ну, так я назову цифры, с 70 до 3%. Значит, я видел, что начинают делать вполне конкурентоспособные автомобили. Почему? Что произошло? Нет, я скажу еще. Какой еще результат, который для меня очень важен? Ну, имел возможность поговорить с руководителями, поговорить с людьми, так сказать. И вот мое такое ощущение, что там что-то изменилось в нашем менталитете. Значит, привычное для наших людей соединение комплекса неполноценности с манией величия пропало. Вот насчет мании величия я не говорил, я не могу сказать. Но комплекс неполноценности исчез. Потому что они видят, они все могут. Что то, что делали японцы, про которые говорят, что у них там чудеса, это у них от бога солнца, там я не знаю от чего. На самом деле мы все то же самое можем делать. Значит, появилась уверенность в себе. Значит, можно добиваться успеха. Вот это, так сказать, главное достижение. В чем ошибка? Мы ожидали, что это случится намного раньше. Но делалось это, в конце концов, для достижения этого результата. Для того, чтобы мы стали конкурентоспособной, сильной страной, которая способна обеспечить благосостояние своего населения при полных магазинах и при сравнительно низких ценах.
А как вам нравится такое мнение от Александра из Москвы? Главная ошибка – не определили новые интеллектуальные и нравственные образцы. Не было и нет буржуазной философии.
Ну, это есть такое. Ну, видите, я вот так считаю, что философии буржуазной и пролетарской не бывает. Есть общее, так сказать, разные течения философии, разные течения теоретической мысли, там, социологической, экономической и так далее. Глубина понимания в людях, так сказать, тех процессов, которые происходят, ну, близко к нулю. Так сказать, мы... Но это не только у нас. Я просто прошу иметь в виду, я очень хорошо отношусь к нашему народу и вовсе не считаю его никакими ни заблудшими овцами и так далее и тому подобное. Случись что-то такое в Америке, было бы то же самое. Я напомню, что тогда, когда повысились цены и в Америке появились очереди на бензозаправках, там американцы тоже друг другу били морду, как бы в связи с тем, кто вас тут не стояло или стояло. Понимаете, значит, это есть некие свойства человеческой натуры, с которыми это объективно проявляются в определенных обстоятельствах. Но то, что нужно объяснять, и что люди должны понимать, что происходит. Они должны сами уметь оценивать ситуацию и принимать решение, куда вкладывать деньги, стоит их вкладывать, откладывать, или их надо сегодня тратить и так далее. Такое более грамотное отношение к своему, к своим доходам, к своему хозяйству, если хотите, к семейному бюджету. Это все должно быть, это надо объяснять. Это, кстати говоря, в прессе уже довольно много делается. Я вижу там такие рубрики «Личные деньги» там, и так далее, где такого рода уже объяснение дается. Я знаю, что средний класс в России, это уже примерно где-то 20-25% населения, оно уже так себя ведет. Эта часть населения уже так себя ведет. Но большинство, которые еще бедны, где они или чуть ниже, или чуть выше вот этого уровня бедности, прожиточного минимума по доходам, там, конечно, еще для этих людей эмоции играют гораздо более важную роль, чем философия.
Евгений Григорьевич, сейчас в литературе есть такое модное направление — альтернативная история. Что было бы, если, да? Вот скажите, пожалуйста, например, вот мы с вами обсуждаем, к чему шла советская экономика. Теоретически можно цифры какие-то попытаться определить? И где-то их можно посмотреть, что вот если бы не реформы, то через 2 года было бы то-то?
Ну, в принципе, можно. Это, конечно, все оценки будут очень условные,
относительными.
Да, но я в своей книжке, даже вот в последнем докладе, который был подготовлен еще в прошлом году, для нашей конференции, я даже там такой график изобразил. Быстрые реформы и медленные реформы, взял основу у западного экономиста, польского экономиста Пшедонского, вот, и дополнил ее. И там проблема, собственно, заключалась в том, что в тот момент, когда у нас реально начался поворот к рыночной реформе, то есть в сторону рынка, и была произведена либерализация цен, собственно, весь отсчет был от того, как жили люди до этого. Но по моим оценкам, в случае даже проведения реформ, но медленного, градуалистского, у нас было бы снижение уровня жизни на гораздо более длительный период, примерно в 2,5-3 раза. Mm-hmm. Значит, реальное снижение уровня жизни, которое достигло минимума в 99-м году, составило 40%. Это очень много, но это намного меньше, чем можно. Угу. Во-вторых, я просто вам хочу пояснить такую мысль. Как только вы либерализовали цены, у вас начали появляться товары в магазинах. Заработал механизм спроса и предложения. Я помню, как Верховный Совет, который собирался отправить в отставку правительство Гайдара, это был март 92 года, один из депутатов, который был избран от Коми Республики, прислал из города Котласа письмо от пенсионеров своему депутату. Вы там против них что-то сделайте, приструните их, но только не надо делать так, как было раньше. Потому mm-hmm. что сейчас мы хоть 100 грамм колбасы, ну, можем купить, а тогда вообще ничего не было. Значит, я не могу сказать, что это сразу был там успех, но мы остановили этот процесс, потому что, я вас уверяю, в 90-м году были табачные бунты. Сначала в Москве, потом, по-моему, в Питере. Были бы голодные бунты, потому что не было продовольствия. Мы не могли обеспечить людей. Стояли на рейде суда, набитые зерном, сахаром, товарами. Они не везли эти товары, потому что нас нечем было расплачивать. Вот это реальная ситуация конца 91-го года.
Евгений Григорьевич, 1,5 минуты у нас осталось до конца программы. Как вы считаете, что мы с вами планируем на следующую неделю и насколько мы тему эту раскрыли сегодня?
Ну, я так думаю, что мы только приступаем к раскрытию темы. Я хочу сразу сказать, что моя задача сегодня состояла в том, чтобы мы поняли, что пропасть, в которую мы могли свалиться, могла быть намного глубже. Значит, этот процесс был остановлен. То, что мы сегодня имеем, безусловно, это заслуга нефтяных цен, это в какой-то степени заслуга президента Путина, потому что он, в общем, все-таки, давайте будем справедливы, мы получили политическую стабильность, это факты, нельзя это никоим образом отрицать, а кроме этого работают реформы. Я вам объяснил. Причем они работают прямо сейчас, вот на наших глазах. В стране медленно, несмотря на давление на бизнес, на всякие там случайности, на как бы недостатки нашего бизнеса, на то, как его учат жить и так далее. Все-таки рыночная экономика работает. И она, это благосостояние сегодняшнее, зависит от того, связано с тем, что эти цены, нефтяные цены работают вместе с реформами. А то, что мне тут задавали вопрос, я видел о том, как, что мы там имеем от этой нефти, если цена отсечения 27 долларов за баррель, и все уходит в стабилизационный фонд. Ну, значит, на самом деле не все уходит в стабилизационный фонд. Мы очень прилично получаем от этого. Доходы растут быстрее, чем производительность, к сожалению. Но, тем не менее, то наше относительное благополучие, которое есть, это обеспечено реформами 90-х годов.
Евгений Ясин в прямом эфире «Эхо Москвы».
День в день.